Здравствуйте, друзья мои! Каждый христианин, принимаясь за духовные упражнения, видит, что большинство из них посвящены вопросу воспитания тела. И здесь мы сталкиваемся с некоторым парадоксом тела, потому что в святоотеческой литературе довольно часто тело аттестуется как враг духовного порыва. Даже в Евангелии есть фразы, которые мы можем истолковать как некоторую оценку тела как помеху на пути спасения. «Дух бодр, а плоть немощна». И среди житий святых, угодников Божьих, мы видим немало эпизодов, которые называются «борьба подвижника с своим телом». То есть, если мы с телом боремся, можем ли мы сделать вывод, что тело – это наш враг? Можем ли говорить, что тело, оно мешает спасению, оно оскверняет дух? В одной старинной книге, например, 13 века, так и говорится, что когда душа входит в тело, она оскверняется от тела. Но так ли однозначно все здесь? Потому что мы встречаем в житиях тех же подвижников благочестия и другие совершенно акценты, которые говорят о том, что тело – это не враг, а друг. Или самый известный, может быть, образ тела как ослика, который везет человека, ослика, которого нужно правильным образом направлять, подкармливать, ухаживать за ним, лелеять. Но ни в коем случае не враг, но ни в коем случае нельзя становиться господином, вернее, рабом своему телу. Тело не должно занимать, что ли, позицию хозяина в духовной жизни человека. Парадокс тела, он должен восприниматься именно как парадокс, потому что если мы займем одну из крайних этих позиций, наша духовная жизнь может исказиться, потому что тело – это не враг, это однозначно, хотя бы потому, что мы почитаем мощи угодников Божиих, и мы говорим о воскресении тела, то есть тело, говорит Евангелие, достойно того, чтобы войти в вечность. Тело достойно вечности, тело достойно святости, тело может быть сосудом святости. И поэтому в христианстве появляется традиция, совершенно непонятная для античного человека традиция чистоты телесной. Хотя есть параллели, например, в философии неоплатонизма, такого отношения к телу подозрительного, но, тем не менее, о святости тела, об освящении заговорили именно христиане, которые применили образ чистоты. Чистоты как идеала святости. Нужно искать чистоты, нужно хранить свою деву, говорит апостол Павел. С чего начинается эта чистота? Здесь множество рецептов мы найдем в святоотеческой литературе, но руководствуясь только монашеской литературой, мы можем, пожалуй, зайти в тупик. Особенно светские люди, потому что монахи – это все-таки люди безбрачные, люди, которые часто жили как отшельники, вне городских стен, вне общения с людьми, вне круговерти социума, общества. Поэтому их рецепты, их духовные упражнения часто очень неприменимы к нам, тем более, что монашество было, особенно ранее средневековье, было склонно к радикальным формам подвижничества, которые не подходят для регулярного, что ли, пути благочестия. С чего нам тут начать? С чего начинается чистота? Чистота духа, чистота тела – это метафора, которая созрела из наблюдений за жизнью обыденной, простой. И чтобы ее пояснить, я обращусь не к святоотеческому наследию, а к роману Джека Лондона «Мартин Иден». Это замечательное произведение, которое часто очень дают читать людям неуверенным в себе, оно вдохновляет, оно действительно помогает человеку поверить в себя, раскрыться, попробовать себя в другом качестве, вырасти над собой. В самом начале романа мы видим молодого человека по имени Мартин, которому всего лишь 20 лет, но с 11 лет он зарабатывает себе на жизнь очень тяжелым трудом. Он моряк. Он вырос среди людей грубых, неотесанных, которые умели отдыхать, только предаваясь пьянству и разврату, которые знали только грубые шутки, кулачные бои и другие непотребства. Но с ним происходит переворот после того, как он, этот молодой человек, оказывается совершенно случайно в хорошем доме, и он видит девушку необыкновенной красоты. И вдруг понимает, что ничего более прекрасного в своей жизни он не видел. И его поражает все в этом человеке. И прежде всего, та чистота, которая окружает эту девушку. Девушку зовут Руфь, она из состоятельной семьи, богатая, она студентка университета, она читает книги. А Мартин не имел возможности читать книги, не умел приобщиться к культуре, но он имеет необыкновенную одаренность, чувствительность к прекрасному, к красоте. И вот он после этой встречи с девушкой, с чистой, доброй, милой девушкой, приходит домой, смотрит на себя в зеркало, и первое, что он замечает, какие грязные у него руки. И он думает о том, что на самом деле есть на свете люди, которые чистят зубы. Есть люди, которые опрятно одеваются. Почему на нем все сидит так мешковато? Почему он такой страшненький? Почему она так прекрасна? И первое, что он делает после встречи с девушкой, он идет покупать себе зубной порошок, щетки для ногтей. И второй момент, который поразил вообще с этой девушкой, как она обращается со своей мамой. Встречая маму, она поцеловала ее, обняла и сказала ей ласковые слова. И вот Мартин Иден, утром проснувшись, видит свою сестру, которая тоже прожила горькую жизнь, тяжелую труженицу. Она всю жизнь была прачкой. У нее руки превратились как в куски сырого мяса. И вот он видит ее с самого утра стирающую, замученную работой в пене, страшно измученную работавшуюся женщину. И он ей говорит неожиданно для себя: «Привет, сестренка, как же я рад тебя видеть. Давай поцелуемся». И это настолько поражает и сестру, и самого Мартина, что сестра сначала смутилась, потом дала себя поцеловать и заплакала. Потому что это было так неожиданно, так странно. И вот Мартин начинает свое развитие духовное с того, что он приводит все в чистоту. Приводит в порядок руки, лицо, рот, заказывает себе костюм. Он узнает, что существует на свете утюг. Он избегает грязных каких-то сплетен, разговоров, мест нечистых. Он бросает пить. Так поразила его чистота этой девушки. И на самом деле мы, конечно, можем сослаться на то, что это светский сюжет и так далее, но секрет освоение духовной чистоты, он начинается именно с этого самого простого, с приведения себя в чистоту, своего тела, не с метафоры чистоты, а с самой настоящей чистоты. Поэтому меня так приводит в замешательство некоторые откровения христиан, которые говорят, что нельзя чистить зубы, например, перед причастием. Христиан, которые дышат на другого человека чесноком и луком, потому что пост. Не моются, потому что святые отцы как бы тоже это практиковали. Если мы не освоим чистоту тела, чистоту нашей комнаты, если у нас в комнате будет грязно, если у нас на столе будет не прибрано, то же самое будет в душе. Такое же смятение будет в мыслях, такая же грязь будет в чувствах. Поэтому самое первое, с чего нужно начинать в этом упражнении в духовной чистоте, это чистота тела, потому что тело – это наш друг –